На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, дорогие радиослушатели, наша радиопередача продолжается. У микрофона Андрей Савин, напротив меня Вениамин Бальжик, программа «Благая весть». И для наших сегодняшних рассуждений хочется прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня», — говорит Иисус Христос. Став христианином, каждый из нас, Господь, Он представляет себя в этой главе как пастырь. То есть, если есть пастырь, значит, есть овцы. Такого нету, чтобы был пастырь, и у него не было овец. То есть, если мы говорим о человеке как о пастыре, значит, у него есть овцы, или овцы, которых он пасет. Итак, эти овцы, они следуют за своим пастырем. Став христианином, мы избираем себе того, за которым мы следуем. Вы знаете, когда Иисус Христос ходил по земле, Он выразил такую мысль, смотря на Иерусалим, смотря на Иудею, смотря на Израиль в целом. Он сказал такие слова: «Сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели». То есть, сколько раз Иисус Христос говорит о том, что «я хотел быть вашим пастырем». «И когда выводит овец, и когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Иисус Христос хочет быть твоим пастырем. Иисус Христос — это такой пастырь, который оставляет 99 ради того, чтобы принести благо или спасти одной овце, которая нуждается в этом. Иисус Христос сегодня хочет быть твоим пастырем. «Имей его в сердце и следуй за ним». Есть такая песня. Есть такое пение. «Имей его в сердце и следуй за ним». Дорогие друзья, что я сегодня хочу от своей жизни? Что я сегодня хочу, чтобы в моей жизни присутствовал? «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Иисус Христос знает своих. Иисус Христос как пастырь. Вы знаете, что на первую мысль, которую я хочу сегодня обратить внимание, первый момент, это то, что только через Иисуса Христа. Один путь через Иисуса Христа. Как следовать? Как следовать за Богом? Как следовать в небесный Иерусалим? Как следовать по этой жизни? Только через Иисуса Христа. Спасение только через Иисуса Христа. Мы спаслись, то есть покаялись через Иисуса Христа. Мы спасаемся, то есть следуем по этой жизни при помощи Иисуса Христа, и когда мы предстанем пред Богом, когда мы вознесемся, наше тело преобразится, и это сделает Иисус Христос. Дорогие друзья, это все делает Иисус Христос. Как насчет нашей повседневной жизни? Все ли у меня через Иисуса Христа? Вы знаете, как-то я думал однажды, что Иисус Христос решил самый наиважнейший вопрос в жизни человечества, в жизни человека. Неужели у кого-то есть сомнение о том, что Иисус Христос не сможет решить другие вопросы в его жизни? Итак, дорогие друзья, следование только при помощи Иисуса Христа. Наша повседневная жизнь, в нашей повседневной жизни решаю ли я все через Иисуса Христа? Вы знаете, наша бывшая родина, она заявляла о том, что они будут как-нибудь без Бога. Эта родина называлась Союз Советских Социалистических Республик, СССР. Вы знаете, если вы возьмете сегодня карту современную или зайдете на Google или еще куда-то, вы такую карту не найдете. Такой страны не существует. Такой карты, на которой эта страна, современной карты, да, если вы возьмете старую карту, но если вы возьмете современную карту, вы там эту страну не найдете. Почему? Потому что ее больше нет. Дорогие друзья, все те, которые сегодня строят свою жизнь как-нибудь, вы знаете, наш яркий пример — Союз Советских Социалистических Республик, который сегодня не существует. Почему? Потому что строили как-нибудь. И они заявляли так, что и на Марсе будут яблоки цвести. Ну, к сожалению, мы знаем, что на Марсе ничего нет. Яблок тоже. Вот сегодня я покупал яблоки, и там было написано, что они с Вашингтона. Сколько я в магазине ходил, с Марса я яблок, кстати, не находил. Вот, я не знаю, если Веня находил яблоки с Марса, но, к сожалению, их нет. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что такого не существует, это абсурд. Дорогие друзья, следование за Господом с помощью Иисуса Христа, с помощью пастыря, по-другому никак. Повседневная наша жизнь, все мы вопросы решаем через Иисуса Христа. Мы сегодня должны задать себе вопрос: как я следую за Богом? Как сегодня я следую за своим пастырем? Решаю ли я все вопросы моей жизни с пастырем или нет? Или, может быть, я вопрос спасения решил через Иисуса Христа, а потом заявил о том, что все остальные вопросы я буду решать сам. Кто может следовать? Кто может следовать? Все могут следовать. Но вы знаете, вот в этой Евангелии от Иоанна, 10 глава, здесь говорится об овцах. Когда мы говорим об овцах, это определенный характер людей или определенный характер, который отображает, почему-то использует Библия, потому что это тот яркий пример о том, каким должен быть являться христианин? Он должен быть кроткий, безгласен. Характер, беспомощность, беззащитность, подчинение, полная зависимость от заботы пастыря. Вот что такое характер овцы. Исполнил волю Отца. Иисус Христос, Он был тем, который агнец, который берет грех всего мира. И Исаия говорит, что он был безгласен. Дорогие друзья, какой сегодня мой характер? С каким характером я сегодня хочу следовать за Иисусом Христом? Ну, кто-то может сказать, с моим характером. Иисус Христос хочет, чтобы мы сегодня проверили свое состояние и поразмыслили, имею ли я эту полную зависимость и заботу пастыря. Существует ли во мне беспомощность, беззащитность, непротивление, подчинение? Дорогие друзья, только при наличии характера овечки, агнца, мы можем быть истинными следователями Иисуса Христа. Другой характер не может следовать. Другой характер, его нужно постоянно вытаскивать, постоянно направлять. Да, есть такие овцы, которые немножечко отличаются от других овец. Мы читаем такую притчу, что одна овца заблудилась. 99 были в хлеву, а остальные одна заблудилась. Дорогие друзья, но общий характер овцы, он заключается в том, что она полностью зависит от своего пастыря.
Вот почему-то интересно, что именно верующих людей Слово Божие сравнивает с овцами. Вот у меня на территории моей, на прапорте, есть 4 козы. 2 большие козы и 2 маленьких козленка. И вот сегодня мне пришлось быть свидетелем их поведения. Козы. Само название, оно уже говорит о движении, о непослушании, о неподчинении, о самоуверенности, ну и тому подобное. И вот Новый Завет, он сравнивает, вот почему, и когда речь идет о вечности, о суде, то он, Бог будет овец по одну сторону делить, а козлов по другую. И Иисус Христос не сказал, что козлы мои, они слушаются голоса моего, а овцы мои. И не зря Слово Божие сравнивает Иисуса Христа с ангцем, то есть овечкой. И когда-то евреи, когда выходили из Египта, они должны были заколоть пасхального ангца тоже. Я помню, когда мы жили в Молдавии, мы овец имели. И мне приходилось наблюдать, когда люди резали овец. Как-то жалко было. Почему? Потому что, ну, абсолютно никакого сопротивления. Как овца ведён, он был на заклание. Положили голову, она даже не ожидает, что ее жизнь может оборваться. Никакого крика, ну, практически никакого сильного движения. Так, может, чуть-чуть пошлыкнулся, и все. И вот когда мы сегодня рассуждаем о том, кто может следовать за Иисусом Христом, то речь идет о характере, поддающемся воспитанию. Если я сегодня не овца, то я буду в другой категории. И даже это для кого-то и ругательно звучит, кто-то даже обижается, когда ему говорят, ну ты козел, да. Ну а все-таки Слово Божие сравнивает, что верующие люди — это овцы, а Господь — наш пастырь. И поэтому мое личное желание, вот и Андрей, думаю, может быть, и ваше желание такое, чтобы наш характер, он был похож на характер Иисуса Христа, чтобы мы не отличались от Него. Написано, Он даже уст своих не открывал, когда даже на Него и ругались, и когда Он висел на Голгофском кресте, люди говорили Ему, если ты царь, то сойди со Христа. И кажется, сейчас можно было проявить всю свою силу, и даже тьму ангелов не свесть с неба. Да, это могло бы быть, для Иисуса Христа это, в общем-то, ну как, ничего там, может быть, и не стоило. Он Бог. Но этот характер кроткий, который был способен выдержать эти насмешки и упреки, это характер овцы, это характер ангца, введенного на заклание. Поэтому, когда мы сегодня с вами рассуждаем о том, что Иисус Христос наш пастырь, и кто может следовать за Ним может идти и дойти до вечности только тот, кто послушно идет за Иисусом Христом, а овцы мы слушаются голоса моего. В 10 главе мы читаем, и идут за ним.
Итак, дорогие друзья, Иисус Христос является нашим пастырем. Все вопросы мы решаем через пастыря. Вопросы спасения, следования, все эти вопросы мы решаем через пастыря. Те, которые решали это как-нибудь, их сегодня уже нету. Кто может следовать тогда, когда мы приобретаем характер агнца, характер овечки? Итак, вот следуя за пастырем, имея этот характер, можно сказать: «Господи, а что мне от этого будет?» Вот Петр как-то сказал такие слова: «Господи, вот мы оставили все. Мы последовали за тобой. Мы все наши вопросы теперь решаем через тебя и с тобой. Мы приобретаем этот характер овечки». Я скажу, что это не сразу приходит. И мы можем проследить в Священном Писании о том, что не сразу человек стал овечкой, кротким и смиренным. Да, бывает, приходится проходить школу. Но стремление – это ключ к тому, и желание к тому, чтобы быть похожим на Иисуса Христа и учиться у Христа. Что нам от этого будет? Псалмопевец Давид в 22-м псалме, известный псалом. Давайте мы его прочитаем. С 1 по 4 стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Царь Давид говорит о Господе, в данном случае в нашей сегодняшней беседе мы говорим об Иисусе Христе, пастырь. Что нам от этого будет? Во-первых, Давид, он был, его Библия называет, что он был сладкий певец Израиля. Кто такой сладкий певец Израиля? Сладкий певец Израиля – это тот, который как живет, так и поет. Как поет, так и живет. То есть у него сочеталось. То есть то, что он пел, так он и жил. То, что он говорил, это было в его жизни. Что нам от этого будет? Псалмопевец говорит: «Злачные пажити». Он покоит меня на злачных пажитях. Злачные пажити, дорогие друзья, это наше духовное питание. Бог заботится о нашем духовном питании. Сам Бог. Не какой-то богослов, не какие-то учебные заведения, не какие-то книги, а Бог. Бог заботится, и Он наполняет нас. Дорогие друзья, но все это только тогда, когда мы можем ярко и точно и четко заявить о том, что Господь является нашим пастырем. Мы все должны это иметь в виду. И только тогда мы будем иметь злачные пажити. Только тогда Бог заботится о нашем духовном питании. Почему сегодня люди многие умирают духовно? Вот ушел человек в мир. Почему? Люди задают вопрос, почему он ушел в мир? Потому что перестал духовно питаться. А почему он перестал духовно питаться? Что, на собрании стали плохо проповедовать? Проповеди прекратились? Библию кто-то отобрал? Книг в магазине нету духовных? Журналов духовных нету? Все это есть. Но человека это не интересует. Почему? Потому что он не захотел идти за пастырем. Не захотел о том, чтобы Господь был его пастырем. Поэтому духовное питание у него не поступает. Почему? Вот Сидрах, Месах и Авдинаго. Яркий пример. Что произошло? Они отказались питаться с другого стола. То есть Бог хочет питать нас сегодня духовной пищей, то, чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова, а сатана предлагает свой стол. И если человек напитался с другого стола и потом хочет прийти на собрание и получить духовное питание, это не получается. Почему? Потому что он уже наполненный. Наполненный не тем, чем надо. И таким образом молодые люди, многие, они сегодня увлекаются фильмами, увлекаются музыкой, увлекаются какими-то похождениями вечерними. И это все наполняет. И когда такой человек, наполненный уже, приходит на собрание, для того, чтобы получить духовное питание, этого не получается. И потом человек, молодой человек уходит в мир, уходит какую-то сначала в одну церковь, потом начинает ходить в другую, в третью. И таким образом человек теряется. Почему? Потому что перестал духовно питаться. А почему перестал духовно питаться? Наелся где-то у другого стола. Не захотел питаться от пастыря. Не захотел идти за пастырем. Не захотел иметь Бога как пастыря. Итак, дорогие друзья, когда Господь становится нашим пастырем, мы имеем злачные пажди, мы имеем это духовное питание. Подкрепляет душу. Подкрепляет душу мою. Есть такое пение, когда в пути душа утомляется от бремени, борьбы и труда. То есть наша душа, она иногда изнемогает. Она иногда, люди иногда спотыкаются. Люди иногда делают ошибки в своей жизни. Но вот те, которые имеют пастыря Иисуса Христа, тех душу Он подкрепляет. В чем это выражается? В очищении и освящении. То есть псалмопевец Давид говорит, когда я излил душу свою, то есть исповедовал грехи свои, то Бог наполнил его миром. Бог восстановил его, Бог простил, и Бог наполнил его миром, подкрепил душу его. Почему? Потому что он является пастырем. Дорогие друзья, путь очищения, освящения. Конечно, это немножечко отдельная тема, но что я хочу подчеркнуть, что мы очищаемся и освящаемся тогда, когда мы имеем Господа нашего как пастыря. Мы получаем прощение, мы получаем восстановление, мы наполняемся миром, потому что Бог подкрепляет нашу душу. То есть человек изнемог, то есть где-то он споткнулся. Да? Помните, как Петр шел по воде, посмотрел на волны, Иисус Христос ему говорит: «Зачем ты усомнился?» Но перед тем, как Иисус Христос сказал: «Зачем ты усомнился?», Иисус Христос протянул ему руку, взял его за свою руку, а потом сказал ему: «Зачем ты усомнился?». Дорогие друзья, когда мы имеем Иисуса Христа нашим пастырем, и мы спотыкаемся, мы начинаем тонуть, Иисус Христос протягивает нам руку, вытаскивает нас, а потом уже задает вопрос: «Почему ты усомнился? Почему в твоем сердце появилось сомнение?». И таким образом Он начинает работу в нашем сердце. Но сначала Он протягивает нам руку. Он подкрепляет нашу душу. Он восстанавливает нас. Но все это мы получаем, если Иисус Христос является нашим пастырем. «Направляет меня на стези правды ради имени Своего». Водительство Духа Святого, водительство Божье, правильный путь, истинный путь. Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». «Он укажет мне путь, по которому мне идти», говорит Священное Писание. Вы помните тот момент, когда у одного царя ему подсказывали, говорили, что там засели сирияне. Блин, ты помнишь такой момент?
Да, помню.
То есть засели сирияне, и, конечно же, царь таким образом туда не пошел. Почему он туда не пошел? Потому что там был пророк, которому подсказал. Вы знаете, нечто подобное происходит в нашей жизни, когда мы направляют меня на стези правды, то есть направляют меня на правильную, на истинную дорогу. Почему? Мы имеем водительство Божье. И Он это делает ради Своего имени.
Здесь можно еще отметить такую мысль, вот о чем я сейчас рассуждал, ради имени Своего. Оказывается, пастырь, он делает то, о чем сейчас вот Андрей говорил, не только для блага самих овец, но даже ради Своего имени. Я сейчас читаю книгу пророка Исаия, и вот сейчас вот записал себе такие вот некоторые мысли, которые хотел бы сразу озвучить. Вот в Библии есть такой стих, что Бог говорит, что я не дам славы своей никому иному. И вот то, что Бог делает в нашей жизни, это Он делает не только ради нас самих, но ради себя тоже. И это удивительно. То есть Он возвышает свою славу через своих людей. И вот три места я уже нашел в Библии, где конкретно говорится, что Бог делает ради себя самого. Книга пророка Исаия, 43 глава, 25 стих. Бог говорит, что «Я изглаживаю преступления твои ради себя самого». То есть фактически прощение грехов Бог делает не только для того, чтобы дать человеку свободу от греха, но даже и свою славу возвысить. Об этом нужно больше рассуждать. Я думаю, что это следующая тема, которую вот я буду готовить, может, даже и проповедь на эту тему. Вот как разобраться в этом вопросе? Бог говорит, что я изглаживаю преступления твои ради имени своего. Вот Бог нас простил, и мы радуемся, мы его дети. И фактически через прощение грехов возвышается слава Богу. Ну, допустим, взять вот, как это практически, может, происходит. Неверующий человек курит, пьет, ведет нехороший образ жизни. Об этом знают все. Соседи, друзья, родственники. Все знают. И вдруг этот человек покаялся. И они говорят, мы тебя не можем узнать, что с тобой произошло. Он говорит, а что произошло? Я покаялся. Бог мне грехи простил. И люди начинают думать, кто же это такой Бог? Что такого человека негодного он изменил, и это видно, он не притворяется. И вот через это прощение грехов Бог возвышает свою славу. Ради имени своего. 22-й Псалом, вот сейчас об этом идет речь. Он покоит меня в злачных пажитях. То есть здесь так, если взять, собрать все эти четыре мысли, покоит на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, на стези правды, его водительство. То есть водительство Божие в жизни христианина, оно еще дано для того, чтобы Бог возвысил свою славу в этом человеке. Вот почему, когда у нас речь идет о характере, мы должны поддаваться тому, чтобы Бог нас обрабатывал, то есть чтобы Он нас воспитывал и даже где-то ломал в жизни, чтобы мы могли преображаться в его образ, и как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам во 2 главе, в 5 стихе, вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Должны быть. Это не просто так. Если вы хотите, вы должны иметь чувствования, или постарайтесь иметь. Ибо вас, речь идет о членах церкви, он писал это, послание к верующим в Филиппах, вас должны быть эти чувствования. То есть, если вы овцы Иисуса Христа, вы должны жить как Христос. И своей жизнью этой вы будете возвышать славу Богу. Славу Бога. Вот почему, когда псалмопевец Давид говорил, Господь пастырь мой, и вот то, что он делает, что я от этого имею? Ради имени Христа. И мне кажется, что-то даже выше стоит, чем ради того, чтобы люди увидели, какие мы хорошие, что мы стали христианами. То есть фактически это проповедь, это благовестие. Мы раскрываем Бога, кто Он есть. Он ведет меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. То есть вокруг бушует все, вокруг кризис, а я спокоен. Откуда у тебя такое спокойствие? Бог дал. Вау, какой это великий Бог. Друзья, или вот еще один стих. 48 глава, 11 стих. Бог говорит, что я расплавил тебя. Я расплавил тебя. Речь идет о переплавке, речь идет о трудностях в жизни. И у нас вопрос, а кому они нужны? Они нужны не только нам для нашего воспитания, но Бог, допуская эту плавку, вот эти страдания в жизни христианина ради своей славы. Я читаю. «Ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». То есть ради имени Бога все идет речь. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». И дальше 11 стих. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». То есть здесь Бог говорит, чтобы не было нарекания на мое имя, я буду тебя плавить. Я тебя поставлю в горнило испытаний. Как-то я постарался исследовать вопрос, как это вообще плавка происходит металла. Мне один человек рассказал, который когда-то кузнецом работал, говорит, что если вы положите кусок металла и будете плавить его на огне, то происходит три этапа главных. Значит, горит огонь, металл расплавляется, доходит до определенной кондиции согласно уровню жары. Первое, что делает плавильщик, он убирает всю грязь. Грязь, которая всплыла. Когда завершена первая операция, он добавляет больше жару, больше огня. Огонь сильнее разгорается до определенной кондиции. Что он делает? Он убирает весь песок, который отделяется от этого металла. Именно песок. Дальше кажется, что хуже некуда уже, да? Или горячее уже некуда. Он добавляет последнюю стадию. И этот металл расплавляется так сильно, и фактически как узнать, когда он готов? Он готов тогда, когда плавильщик в этом металле, в этой массе сможет увидеть свое собственное лицо. И тогда он выключает, тогда уже металл готов. Он расплавился до 100% кондиции. Мне понравилось это сравнение. Фактически, в лице этого плавильщика мы можем видеть самого Бога. Он расплавляет христианина, он ведет его на злачные пажити, он ведет с ним работу ради себя самого. Пока он во мне, в Андрее, в нас, верующих людях, не увидит себя самого. И вот здесь у меня возникает вопрос. А сколько же сегодня таких христиан, в которых Бог может видеть самого себя? Мне понравилась мысль, было сказано, что верующие в Антиохии впервые стали называться христианами. Другой перевод подлинный говорит так. Люди говорили, вон прошел Иисус Христос. То есть, почему они стали называться христианами от слова Христос. Друзья, это высокий уровень, когда сегодня речь идет о добром пастыре и об овцах, об их характере. Кто может за Иисусом Христом следовать? Только тот, который имеет этот характер. Он может называться и быть христианином. Ради имени своего.
Дорогие друзья, защита. «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл и посох. Вы помните, через что были направлены 10 казней египетских? Везде участвовал жезл. Вы знаете всю эту историю. Бог сказал, простри жезл свой и казнь. Простри жезл свой и казнь. Возьми жезл свой, брось, и змея. Дорогие друзья, наша внешняя и внутренняя защита, она от нашего пастыря. Посох. О нем говорится 12 раз в Библии. Это очень также интересный момент о том, что почему в посох употребляется 12 раз в Библии. Вы знаете, посох пастух использует, когда он... идет стадо, надо какую-то овечку подправить, он раз ее посохом, раз подправил, там где-то кого-то вытащил. То есть он использует посох. Но вы знаете, я не думаю, что... не знаю, я никогда не пас овец, но когда приходит волк или лев, я не думаю, что пастух достает тот же самый посох, которым он управлял, можно сказать, помогал или регулировал это стадо. Я не думаю, что он... будет использовать тот же посох с волком. Ну, мы знаем, что сейчас используют, да? Если волк появился, достают ружье и... Но пастух не использует ружье, когда он идет с овцами. Он использует посох. Дорогие друзья, тот инструмент, который Бог использует для того, чтобы дать нам внешнюю защиту, это наш жезл. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вы знаете, сегодня очень много людей неспокойных. Как Веня уже сказал, что сейчас кризис. Ну, и много у людей нету покоя посредством этого кризиса. Дорогие друзья, что характерно? Что характерно, дорогие друзья, это то, что покой у тех, у которых пастырь живет в сердце, которые идут сегодня за пастырем. У них покой. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господне многие дни. Дорогие друзья, этим заканчивается этот псалом. Как сегодня хочется, чтобы мы следовали за нашим пастырем. Чтобы все наши жизни вопросы решали через Христа. Во-первых, наше спасение. Строение нашей жизни. Строение на камне Иисусе Христе. Дорогие друзья, как хочется, чтобы каждый из нас приобретал вот этот характер, учился у Иисуса Христа, как у Агнца. Приобретал характер овечки, то есть полной зависимости от заботы пастыря, полное подчинение, послушание. Дорогие друзья, и тогда ради своего имени Иисус Христос будет нас духовно кормить, злачные пажити, воды тихие, наш покой, подкрепление души, очищение, освящение, восстановление, прощение и мир, помощь в наших нуждах, подкрепление нашей души, водительство Божье, защита, дорогие друзья, все это мы будем иметь, и все это будет Бог делать не только потому, что мы избрали Его как пастыря, а потому что Он это делает ради Своего имени. Какой всемогущий и великий и прекрасный наш Господь. Дорогие друзья, сколько раз народ израильский огорчал Бога? Но Бог посылал свое спасение в многих случаях ради своего имени. Дорогие друзья, да, мы с вами, наша человеческая натура, мы живем в ветхом Адаме, мы несовершенны, часто у нас проявляется проявление плоти, но вы знаете, здесь вступает наш Господь, и Он делает, и спасает, посылает благословение нашей жизни ради Своего имени. Да, мы иногда получаем духовное питание, но иногда получается так, что люди оказываются у другого стола, начинают греться у другого костра. И иногда люди не чувствуют себя виноватыми, они не хотят, чтобы Бог подкрепил их душу, они не хотят, чтобы идти по пути очищения, освящения, водительства. Дорогие друзья, но Бог вступается за нас и расплавляет нас, указывает нам, дает нам руку тогда, когда мы тонем, ради своего имени. Пусть Господь сегодня благословит каждого из нас о том, чтобы мы переживали не о том, что кризис, не о том, что завтра будет, когда печати будут ставить там, или еще какие-то вопросы сегодня очень многие люди решают. А вот именно о том, чтобы Господь был нашим пастырем, о том, чтобы водительство Иисуса Христа было очевидно в нашей жизни, о том, чтобы окружающие люди сказали: мы ясно увидели, что с вами Бог, мы ясно увидели, что с вами Христос, и я хочу быть таким, как ты, и я хочу, чтобы у меня был такой пастырь, и я хочу, чтобы у меня был в сердце покой. И я хочу получать это духовное питание, и я хочу получать прощение и водительство во всех вопросах нашей жизни Бог будет указывать. Соломон говорит: начало мудрости — страх Господень. Тогда, когда мы в нашей жизни используем пастырь, мы приобретаем мудрость от самого Бога. Пусть благословит вас в этом Господь. Наша сегодняшняя беседа о том, чтобы Господь был сегодня нашим пастырем. и об этом переживать, и об этом молиться.
Итак, дорогие радиослушатели, в заключение нашей программы хотелось бы рассказать или сказать о том, что наше братство постигло очередное горе. Скончался служитель Совета Церквей Рыжук Василий Феодосевич. Родился в 1930 году и умер в 2009 году, 28 февраля. Я хотел бы зачитать некролог. Может быть, кто-то знает этого служителя. Я последний раз не виделся в прошлом году, в сентябре месяце. На одном из семинаров он проповедовал, давал наставления братьям о том, как служить Богу. 27 февраля в пятницу по пути на молитвенное богослужение Василий Феодосевич Рыжук почувствовал себя плохо. Когда родственники привезли его домой, он совершил последнюю молитву в своем доме. Брат молился о братстве, о церкви, о семье. Это то, что было для него ценным, чему он посвятил всю жизнь. На следующий день, 28 февраля, сердце служителя перестало биться, не выдержав четвертого инфаркта. Когда Василий Феодосевич рассказывал о своей жизни, он неизменно сопровождал повествование словами Давида: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Псалом 15:6. Именно так он воспринимал преизобильный скорбями пройденный путь, потому что всегда видел на этом пути руку Отца Небесного. Василий Феодосевич Рыжук родился 18 мая 1930 года в деревне Толково Брестской области в семье простых крестьян, искренне верующих в Бога, принадлежащих к церкви евангельских христиан-баптистов. С детских лет родители сумели привить мальчику любовь к Богу. Придя в возраст, он пришел к убеждению, что вера в Бога – единственно правильный и лучший выбор в жизни. В 1948 году юный христианин принял святое водное крещение. Это были трудные годы для Церкви Христовой в нашей безбожной стране. Молитвенный дом местной общины был закрыт, верующие рассеялись. Христианская же молодежь, горя любовью к Богу, посещала верующих по домам, выезжала в села, тем самым и себя ободряла, и скрепляла единство детей Божьих. Уже тогда, в те юные годы, в сердце этого юноши формировалось христианское мужество, твердость, непреклонность, также пригодившиеся в будущем. В 1951 году Василий Феодосьевич был призван на службу в армию. Обстоятельства, в которых оказался молодой христианин, бросили вызов его мужеству. Тогда он впервые решительно и твердо отверг предложение о тайном сотрудничестве с атеистами. После службы в армии, которая проходила в Подмосковье, у Василия Феодосьевича состоялось бракосочетание с искренней христианкой Людмилой Ивановой Шепотовой. Образовавшаяся семья осталась жить в Подмосковье. Бог подарил им 6 детей. В 1956-57 годах в городе Дедовске Московской области образовалась незарегистрированная церковь евангельских христиан-баптистов. Василий Феодосьевич стал принимать ревностное участие в служении, проповедью и руководил хором. За открытое служение Богу церковь стала подвергаться преследованию. Штрафы, разгоны собраний, обыски, при которых изымалась вся духовная литература. Но все это не остановило верного служения Господу. В 1960 году были заведены уголовные дела на всех служителей Дедовской церкви, в том числе и на Василия Феодосьевича. В 1961 году в числе других братьев он был осужден на 5 ссылки и отправлен в Красноярский край. Его жена Людмила Ивановна разделила с возлюбленным мужем страдальческий путь, взяв с собой 3 малолетних детей. Благословенное пробуждение, которое началось в братстве, в том же году, в котором начался узнический путь Василия Феодосьевича, он поддержал всем сердцем и всей душой. Это был мужественный воин, никогда не прятавшийся за спины других. Вернувшись из ссылки, он стал активным участником исторически значимой майской делегации верующих в Москве в 1966 году, что определило его дальнейший путь страданий. В 1968 году Василий Феодосьевич был рукоположен на служение благовестника и уже в следующем году вновь был осужден на 3 лишения свободы. За верное служение Господь удостоил Василия Феодосьевича 5 быть осужденным. Общий узнический срок исчисляется 15 годами. Эти испытания Василий Феодосьевич перенес с примерным мужеством. «Гонители полагали навсегда разлучить меня с семьей и церковью», — говорил Василий Феодосьевич. «Этим они принуждали меня к отречению от Бога и от пастырского служения в церкви. Им очень не нравилось мое спокойствие. Они никогда не видели моих слез и переживаний». Действительно, люди всегда видели улыбку на лице Василия Феодосьевича. Кроме посольства в вузах, он много успел потрудиться в братстве как член Совета Церквей и как ответственный за Московско-Приволжское объединение. Его жертвенность выражалась не только в духовном служении. В его доме в течение 20 проходили совещания Совета Церквей и другие общения. Каждый нуждающийся находил там приют и покой. В памяти народа Божьего Василий Феодосьевич Рыжук навсегда останется мужественным воином во всех обстоятельствах верным Господу, всегда радостным, бодрым и всецело посвященным Богу служителем. Международный совет церквей.
Помнишь тот день, когда ты взошел на Голгофу? Ты помнишь, как сердце от боли сжималось в груди? Христос из любви открыл тебе эту дорогу и вечную радость, что ждет тебя впереди. Тебя впереди. Отец мой, зачем меня ты на муки оставил? Зыпал искупитель и спив чашу скорби до дна. Он смертью своей Творца всей вселенной прославил. Любовь, чтобы Божья теперь была всевидна. Он смертью своей Творца всей вселенной прославил. Любовь, чтобы Божья теперь была всевидна. Послушай, мой друг, всей жизнью своей мы с тобою. Христа Искупителя подвиг должны прославлять. Он нас возлюбил святой неизменной любовью. Всем людям Христос подарил свою благодать. Он нас возлюбил святой неизменной любовью. Всем людям Христос подарил свою благодать.
Итак, дорогие радиослушатели, наша радиопередача подошла к концу. И будем с вами прощаться. Программа «Благовесть», ведущий Андрей Савин, Вениамин Бальжик.
Оставайтесь с Богом, посещайте наш веб-сайт и эту программу. Мы также передачу выставим на наш сайт проповедник.com. Оставайтесь с Богом, встретимся с вами, даст Бог, уже не в этом месяце, потому что сегодня 31 марта 2009 года. Пусть Бог вас благословит. Будьте послушными Богу и Отцу Небесному. Thank you.